Pas mal.
Сегодня мы будем говорить про подземные коммуникации современного мира, мегаполисов, городов, ну и так далее. Для среднестатистического городского обывала материально лишь то, что он видит, и большинство даже не представляет, что прямо у них под ногами фактически раскинулось царство Аида. Множественные тоннели, подземные ходы, теплотрассы, склады и бомбоубежища являются частью подземного города. Ходят слухи и о существовании таких военных подземных объектов, за проникновение на которые расстреливают на месте, но об этом позже. Конечно же, подземный мир мегаполисов привлек внимание многих любителей экстрима. Бомбоубежища, коллекторы и теплотрассы – излюбленные места диггеров и сталкеров. Эти субкультуры вполне безобидны, но в одно время ходил слух, что существовала подземная секта, которая устраивала в бомбоубежищах жертвоприношения. Там просто хватали всяких диггеров, заползающих туда, и мутили, движевали по-своему. Так, сейчас поговорим о теплотрассах. Что это такое? Теплотрассы – это элемент ряда систем теплоснабжения, расположенный между потребителем и источником тепла, представляющий собой подземный или надземный трубопровод. Способы прокладки – непроходимые каналы, там, полупроходимые и проходимые. Вот нам больше всего интересно проходимые. Чем они будут полезны для нас и как они пригодятся, решайте сами. Это ваше дело, но в общих чертах это очень полезная информация. Они находятся практически в каждом городе. Наверняка вы видели, как зимой из своеобразных веншахт валит пар. Это и есть подземные теплотрассы. По ним можно, допустим, из одного места попасть в другое, там на 10 километров. То есть они, их максимальная длина достигает до 30 километров. Вот. Ну, не больше 30, потому что типа там тепло теряется. Попасть на данный объект можно через специальный люк или вентиляционную шахту, про которую я уже сказал. Там распилить замочек. Срезать. Главное смотреть, чтобы не было датчиков движения. Но обычно их редко ставят. Датчики движения это в основном ставятся на веншахтах метрополитена, на особо важных объектах. Вот. Сейчас. Так. Определить, что перед вами тепломагистраль, можно по теплому воздуху, который выходит через вентиляцию. Ну и в морозы, естественно, пар оттуда валит. Иногда теплотрассы соединяют с кабельными магистралями, либо вообще, ну, с канализацией даже бывает. В РФ за проникновение на данные объекты выписывается административный штраф 500 рублей. В принципе, не так уж много, так что рискнуть есть смысл. Они отлично подходят для отступления после грамотно продуманных акций. Во времена СССР активно строились бомбоубежища на случай ядерной войны. Все об этом наверняка знают. Практически в каждом городе и стране они были в 90-е годы, там вообще, да, до сих пор остались. Пик строительства пришелся на 60-е и 70-е годы, как раз во время холодной войны, все боялись попасть под ядерный шквал. И говорят, что даже кто-то из америкосов сейчас в бомбарях сидит до сих пор. Но это, мне кажется, бред. Так, ладно, сделаем паузу небольшую.
Бомбоубежище, вообще веселые штуки, там Торена дохуя, особенно старых.
Я предполагаю, что в некоторых случаях это, конечно, как повезет, штрафом дело может не ограничиться. Чем бомба РН?
Ну, штраф, он как бы, понятное дело, если ты там проникнешь в какой-нибудь военный объект, то тебе тут и не только штраф, могут и приписать то, что ты там какой-то террорист, хотел что-то разведать. Это понятно. Но если ты, допустим, вскроешь люк и залезешь там внутрь, будешь лазить, тебя монтеры спалят просто, то, скорее всего, тебе максимум штраф административный за проникновение на эту, как ее, короче, охраняемый объект. Вот.
Просто еще во многих городах, особенно старых, такая тема, что очень много коммуникаций реально заброшенных и забытых. В них, конечно, лазить небезопасно, потому что не в хуевом состоянии. Но все же, мне кажется, там много чего интересного можно встретить.
Ну да, можно какого-нибудь рэпера захуячить там.
Да, заброшенные — это самый отличный вариант, потому что там ни монтеров, никого не бывает никогда. И это, ты прикинь, вообще офигенная тема. То есть, если ты залазишь, допустим, в одном конце города, да, идешь, идешь, идешь и вылазишь в другом конце, блин, и фиг тебя кто спалит. Так, ну я думаю, можно продолжить. Так, я остановился. Вот, бомбоубежище. Сейчас многие из бомбоубежищ находятся в ужасном состоянии. Бомбоубежища всячески грабятся диггерами, всякими сталкерами, говнарями и прочим скамом. Они оттуда тырят противогазы и прочее, прочее. Вот сейчас очень много, 90% бомбоубежищ находятся в непригодном состоянии. Некоторые затопленные, заваленные, вообще с ними жесть, что творится. Бомбоубежища разделяются на два типа. Первый — это отдельно стоящие и поддомные. Поддомные находятся под зданиями жилых домов, университетов, больниц, различных государственных учреждений. В них предусмотрен вход из здания, а также обязательно должен быть минимум один аварийный выход, представляющий собой бетонный оголовок или железный наклонник с лестницей, удаленной от здания на 15-20 метров. Обычно они заварены железными арматурами, но если вскрыть, то обычно внизу просто куча мусора непролазного. Вот. И приходится разгребать это все. Ну, когда как попадется. На 15-20 метров отдаляется аварийный выход от здания, чтобы при возможном обрушении здания, в случае войны, там, чего-то подобного, можно было спокойно покинуть убежище. Вот. Из убежища, открыв гермофорточку, которая разделяет узкий тоннель к выходу, до аварийного выхода, собственно говоря, ведет узкий лаз. Там на корточках приходится лезть, примерно там вот 15-20 метров эти, и ты на свободе. Размеры бомбоубежищ бывают самые разные. Маленькие, рассчитанные на 50 человек, и огромные, вмещающие до 3000 человек. Соответственно, больше, ну, на большее количество рассчитано там в местах массовых скоплений людей, около митингов там, в центре где-нибудь. А поддомные обычно вот как раз на 50, на 100 человек, на 300. А внутри находятся ящики с вещами гражданской обороны, там противогазы, ОЗК, медикаменты и прочее, прочее. А, к сожалению, сейчас, ну, все разграблено и практически ничего не осталось. Ну, осталось очень мало нетронутых убежищ, которые всячески охраняются. Так, сейчас. Однако в РФ все бомбоубежища хотят переукомплектовать в ближайшее время. Хотя, скорее всего, это был просто пустой звук и трёп от ЛДПР. Что касается отдельно стоящих убежищ, принцип там тот же самый. Только стоят они на открытом пространстве, отдельно от зданий, и ни к чему не принадлежат. У большинства из них имеется автовъезд. Такой своеобразная наклонная горка, сворачивающаяся в, ну, упирающаяся в ворота для автомобилей. Их можно использовать как временное жилье в случае розыска, либо как схрон, на который, в принципе, особо рассчитывать я бы не стал. Вот. Ну, сделаем еще одну паузу. Если есть вопросы какие-то, задавайте.
Я сейчас попытаюсь найти информацию по местам в каждом городе.
Ну, в своем городе я знаю, в принципе, некоторые места. Но там как-то стрёмно, короче, и очково лазить.
Да, вообще в бомбоубежищах там ничего приятного нет, залазить там сыро, обычно там грязь повсюду, пыльно, и всячески думаешь, как тебя не спалили бы, но оно того стоит. А узнать местонахождение бомбоубежищ можно по вот как раз таки этим аварийным выходам, шахтам, то есть если стоят, допустим, там где-нибудь в поле какие-нибудь такие вентиляционные шахты, откуда там воздух может заходить, выходить, или какие-нибудь такие вот сооружения, это, скорее всего, есть бомбоубежище. Вообще вариантов очень много, если захотите, найдете в интернете. Вот. А по поводу их местонахождения можно официально также узнать, там, придя в управу свою там или в ЖЭК, но при этом надо сказать, типа, зачем тебе эта информация, там, ну, типа, боюсь, там, ядерной войны скажете или еще что-нибудь, вот. И вам, по идее, обязаны сказать.
Что там, в моем городе есть, короче, там, 18 века какие-то коммуникации, но в них вообще, короче, стрёмно лезть, блядь, потому что они, блядь, мне кажется, вообще совсем в печальном состоянии, ты еще влезешь, завалит. Ну, и на самом деле там интересно, наверное, полазить, там, тем более такие старые. А еще бомбоубежища, кстати, эти, блядь, крысы размером, блядь, с такую крупную кошку.
Ну, блин, я вот недавно лазил, противогазов понатарил оттуда, всяких ГП-5 хлама этого. И его ЗКшки там тоже вот у меня в шкафу валяются. Так, ну, дальше речь у нас пойдет о метро 2. Все, наверное, знают, ну, или хотя бы слышали, что это такое, там, система D6, исключительно для товарища Путина, ну, и его приспешников. Система D6 является одной из самых загадочных легенд Москвы, известная как метро 2. Существование данного объекта правительство всячески опровергает, однако имеются доказательства, подтверждающие обратное. Но, естественно, будут они это опровергать. Представляете, какой шум поднимется, то что столько денег было потрачено на строительство метро чисто для правительства. То есть это огромные деньги же. Построить тоннель там длиной 100 километров, замкат, и все это, конечно, очень хреново для правительства вылезло. Вот. Во-первых, фотографии работников Матищинского машиностроительного метрозавода, на которых запечатлены единственные экземпляры контактно-аккумуляторного электровоза L. Собой он представляет стандартный вагон ЕШ-3, только без окон, там, без дверей, ну, двери только у машинистов, спереди и сзади. То есть кабина там, две кабины в одном вагоне, и ездит он на аккумуляторе. То есть заряжается от стандартного контактного рельса, предусмотренного в гражданском метро. После подзарядки он может ехать спокойно 200 километров, ну, там со скоростью 50 километров в час. Ну, 200 километров он проедет. Это, считай, билет в один конец, да. Вот конца. Головной вагон, работающий на аккумуляторе. Вот так я это уже сказал. А также промежуточные вагоны ЕШ-6 на базе ЕШ-3, которые были созданы. Явно не предназначены для гражданского использования. Вот у них, значит,
Георгий прервался.
Так, на каком моменте?
На моменте аккумуляторного там поезда.
Вот. Значит, его... Так. Он работал на аккумуляторе и... Значит, промежуточные вагоны называются ЕШ-6, которые являются модификацией вагона ЕШ-3, которые вот в настоящее время курсируют на одной из линий московского метрополитена. Вскоре состав из данных вагонов перегнали в московское депо. По-моему, Новогиреево оно называется. Вот. Там его тоже там фотографировали, никто так и не понял, зачем его туда пригнали. Там руководство депо держало все в тайне, работники просто там офигевали от вида вагона и все. Впоследствии вагон отправился, ну то есть этот состав отправился в московское метро по красной ветке. Предположительно, до спортивной он доехал, а оттуда уже куда-то пропал. Вот что касается станции метро «Спортивная», многие утверждают, что оборотный тупик, который там находится для оборота составов, там есть специальный съезд. То есть официально его как бы нету, но там есть специальный ответвленный тоннель, который ведет вниз. И там обрывается контактный рельс, то есть... то, от чего питается стандартный вагон метро. И далее идет гермодверь, за которой никто не знает, что находится. То есть, и скорее всего, этот состав туда и проехал. То есть, это такой своеобразный вход из обычного метро в метро правительственное, D6. Вот. Значит, после этого никто никогда не видел эти вагоны, только вот недавно в депо Новогиреево вот его перегнали, то есть там пару вагонов, скорее всего, которые просто выведены из строя, ну сколько им уже по 40 лет, их там в 70-х выпускали, когда только вот их, значит, перегнали вот в депо, пара составов там стоит, просто отстаивается, ржавеет. Вот. Один из вагонов просто переделали под гражданский, и он ходит сейчас тоже также на одной из линий. Вот. Материала по поводу этих составов очень много в интернете. Просто вбейте там, если захотите, в Яндексе контактно-аккумуляторный электровоз L, и там вам выдаст целую, целый огромный список информации. Вот, значит, дальше. Сейчас, секунду. Так вот, масштабная информация о существовании данного объекта появилась в 90-х годах. Была составлена приблизительная карта D6. В ней было указано 4 ветки. Одна вела на юго-запад через МГУ в военный городок Раменки и ту сторону дальше. Другая вела на юг через Варшавское шоссе в сторону Подольска, Серпухова и Техова. Причем в одно время местные жители утверждали то, что на глубине, ну, именно у них под ногами там что-то строили, и непонятно что. Происходили постоянные такие, ну, дребезжания земли, характерные как раз-таки для вот метростроителей. Вот. Значит, еще одна ветка, вот она самая первая была, построена еще в 30-х годах, когда еще даже гражданского метро не было, но изначально его, этот тоннель строили не как часть D6, а это был как бы подземный тоннель Сталина. То есть он вел к нему на дачу в Кунцево, и был он без рельса, чисто для автомобилей, и рельс там уже только потом сделали, там в 50-х, там, когда уже метро конкретно, ну и проект Б6 там ФСБ решили все-таки принять. Вот. И еще одна ведет в бункеры правительственные, там, с, предположительно, с ядерными кнопками на восток Москвы, в город. То есть там тоже есть военные базы, и
Георгий оборвался на слове военной базы.
Ага, так. Вот. И также в Заре, там, где находятся эти бункеры, в одно время местные жители жаловались на непонятную стройку, что-то очень долго копали на протяжении 5 лет. И в одно время это все просто кончилось, и непонятно, что там внизу. Но постоянно там появляются непонятные какие-то люди, и, в общем, тоже мутная история. Вот. Еще имеется информация о огромном подземном подразделении, секретном, ФСБшном, то есть которое охраняет данные объекты. То есть вот как туда вербуют, я не знаю. Скорее всего, там они просто живут и их не выпускают никуда. Ну, если выпускают, то там под смертельными предлогами, типа, расскажешь что-то вообще тебе там, твою семью. Вот. То есть, есть такое дело. И люди были, которые пытались туда залезть, вот, что-то от них ни слуху, ни духу после этого. Ну, да ладно. Значит, скорее всего, до сих пор данный объект дорабатывается и строится далее на юг, потому что южная ветка, которая через Варшавское шоссе идет, она самая длинная. Вот. Ну, как бы доказано это будет существование данного объекта очень нескоро, я думаю. Ну и нам туда вряд ли удастся попасть. Хотя, кто его знает, может быть, когда-нибудь. Ну, вы поняли. Вот, собственно говоря, это все. Надеюсь, я был достаточно информативен, и вам было приятно меня слушать.
Да, Георгий, благодарю за вообще отличную лекцию. Все интересно, толково рассказал. Ну, лично мне очень понравилось. Все очень даже интересно.
Георгий, спасибо за лекцию. Да, блин, вот у меня интернет только врубался. Жесть вообще просто. А, слушай, а там было что-нибудь про подземелье Третьего Рейха, что-нибудь такое?
Да, это тоже очень интересная информация, конечно же, нет, но тут уже надо самому додумать, что да как там использовать. Просто реально использовать вот подземные ходы, это просто, я не знаю, это очень эффективно.
Ну да, но в интернете такого явно не будет.
Ну, у меня мысли были там основать съеб-хату в каких-нибудь подземных штуках. Вот на случай, если вдруг там что-то гости ко мне придут.
Не, ну а что, делали бомбоубежище раньше, спортзалы, там тренажеры ставили и нормально движевали.